Добрый вечер. В эфире программа «Дуралекс» и ее ведущий Михаил Борщевский. Сегодня у меня в гостях Владимир Вольфович Жириновский, вице-спикер Государственной Думы, лидер ЛДПР. Добрый вечер.
Добрый вечер.
А давайте сразу быка за рога. Владимир Вольфович, да. Наверняка вы будете баллотироваться в президенты в 2012 году. Кого бы вы хотели видеть своим оппонентом, Медведева или Путина?
Ну, во-первых, любая партия, значит, должна обязательно участвовать, особенно на таких высоких выборах. Оппонентам ведь особенно нас это и не волнует, поскольку это вот волнение в партии большинства, они до сих пор не знают, кто будет от них.
Ну, им скажут.
Им скажут. Это будет, наверное, в ноябре, может быть, даже. Буквально, а может быть, даже 6-5 декабря после выборов,
а вы
чтобы
думаете,
никого не смущать.
А вы не думаете, что они проведут праймериз?
Скорее всего, ничего не будут они проводить. И останется вариант, как сейчас, или снова смена позиции, значит, Путин будет кандидатом на пост президента. Я вижу только два варианта. Третий вариант, допустим, кого-то третьего запустить, или между ними проводить, и они оба идут, маловероятно.
Если они оба идут, это значит в первом туре побеждает Зюганов, но это никто не пойдет.
Да. Ну, я бы не стал так уверять, что Зюганов,
простите,
у меня шанс тоже.
Простите, представьте, либо выйдет Зюганов.
Да, шанс есть у меня, потому что опросы показывают, что в личном плане мы с ним ноздря-ноздрю идем.
Владимир Владимирович, значит, я прекрасно знаю, как вы умеете полемизировать, как вы умеете уходить от вопросов. И тем не менее, я повторю свой вопрос.
Да.
Уж вы такой опытный политик, вам-то бояться нечего. Вот лично вы прекрасный политический шахматист, прекрасный полемист. Вы предпочитаете видеть оппонентом Медведева или Путина?
Если, допустим, на равных мы будем идти, на равных, вот, допустим, условно, 4 кандидата.
Да.
Вот, как у нас сегодня 4 партии есть, потому что у партий, которые за парламентом, тяжело там, подписи, 2 миллиона подписей зимой, в феврале собирать невозможно. То здесь, конечно, легче было бы полемизировать с Медведевым по какой причине? Он еще не так давно президент, потому что всего 3 года, ну, будет в марте 4-й, 4 года, и его позиция больше прозападная, а у меня антизападная. У меня больше позиция все-таки в иной раз применение чаще силовых методов. Или, допустим, все-таки государству не совсем его выдавливать из экономики. В этом смысле легче будет мне доказывать, что, допустим, моя программа, мои точки зрения для нашей страны, для России, для избирателей лучше. Потому что если Путин, то он сам из силовиков. У него за плечами все-таки подавление, выступления сепаратистов на Кавказе, борьба с олигархами, допустим. Если я скажу, что я тоже сторонник более жестких мер, то Путин скажет, вот, пожалуйста, сидит в тюрьме.
Это правда.
В этом смысле вот Медведев было бы проще.
Но, с другой стороны, хорошо известно, что чем меньше человек во власти, тем меньше ошибок он успевает совершить.
Да, здесь, конечно, может быть, было бы наоборот уже легче с Путиным, поскольку он уже 12 лет, грубо говоря,
ну, больше можно поставить вину.
И можно поставить вину, так сказать. Когда он уходил, говорил, что он не смог коррупцию побороть. И сейчас уже 3 года прошло. Этого тоже нету. То есть и тот, и другой вариант. Просто...
А по психотипу вам с кем проще бороться?
Ну, наверное, легче было бы с Медведевым, потому что он все-таки действительно либерал в определенном смысле. Преподаватель, гражданское право, Петербург, из семьи профессора. А Владимир Владимирович все-таки те службы, где он много знает. Мне, может быть, трудно будет его в чем-то, так сказать, загнать в угол. Все-таки он работал в ФСБ 2 года, в контрольном управлении работал. Он хорошо знает Петербург как помощник или зам мэра. И в этом смысле, конечно, у него больше информации.
Коля, мы уже говорили о них. Основная заслуга и основная ошибка Путина за все 12 лет. Только одну. Немного одну. Основная заслуга и основная ошибка.
Ясная ошибка. Ну, заслуга все-таки жесткий вариант с Кавказом. Это людей наших воодушевило. А ошибка, он никак не поставил в повестку дня русский вопрос. Я не говорю о том, чтобы дать привилегии русским. Mm-hmm. Но если бы он бы все 12 лет хотя бы раз в год говорил, мы знаем, что у нас есть проблемы с русским народом. Мы видим, что русские пострадали больше за последние 20 лет
мы
и так далее.
Мы
вот это два момента.
Я давно вас хотел об этом спросить, но сейчас чуть-чуть продолжу свою мысль, а потом вернусь к тому, что вы сказали. А основная заслуга и основная ошибка Медведева?
Заслуга, он откровенно сказал, мы в тупике. Это великолепно. Впервые глава государства. И здесь же можно сказать о том, что он за свободные выборы. Чаще об этом говорит. Ошибка то, что, скажем, опять же, никак не поставлен русский вопрос. Вообще никак.
То есть,
как будто его нету. Одинаково у них. Вот взять манеж. Если можно было сказать, вы что делаете вообще? Вы убили русского парня, и вы ничего мер.
Вернемся. К русскому вопросу вернемся.
Да.
Вот это только не скороговорка.
И характерное.
Поговорим на тему не скороговорка и без лозунгов. Mm-hmm. У меня еще третий вопрос из этой серии, а потом вернемся к русскому вопросу. А скажите мне, за 20 лет в политике, какая основная ошибка и какая основная заслуга Жириновского?
Значит, ошибка может быть слишком жестко против коммунистов, а у них много сторонников. Если был бы мягче партия, то часть сторонников КПРФ могли бы за нас голосовать. Но их пугало. Жесткая антиленинская, антисталинская, значит, вот антибрежневская. И вообще то, что я всегда говорю, что сегодня все наши беды, это все-таки последствия в основном советского режима. Вот. Это ошибка. Надо было все-таки мягче как-то уходить от этого, потому что все-таки в стране было 10 миллионов членов КПСС.
Да,
это немножко от нас. Ведь когда я не говорил об этом, мы получили большинство в декабре 2011 года.
Да.
Когда два года стал нападать на них, уже в два раза меньше в декабре 1995 года. Заслуга, конечно, вот как раз русский вопрос. Я даже не знал, что он так встанет. В 91 году, ровно 20 лет назад, я был кандидат президента. И я взял русский вопрос в какой-то степени сам, поскольку был беженцем в определенном смысле. Я вынужден был уехать из Алматы. Я не знал, что через 20 лет он станет в Европе в такую же повестку дня. Вы видите, приходят к власти больше правые партии, завоевывают поливения. Зюганов говорит, поливения. Никакого поливения, Европа поправела.
Слушайте, а вот теперь только давайте так. Мы с вами оба мальчики взрослые.
Да.
Значит, либо отвечаете мне реально, как думаете, то без лозунгов.
Да.
Вы говорите, русский вопрос.
Да.
А кто такие русские?
Все. Все, кто хотят себя считать русскими, первый признак – родной язык русский. Все, это уже главное. У меня родной язык русский. Я жил в Казахстане 18 лет.
Стоп.
Да.
Про вас любимого поговорим. Например, Шаймиев русский.
Он может себя считать русским. Он тоже, куда ему легче говорить по-русски.
Рымжинов русский.
Может считать себя.
Я почему вас спросил?
Да.
Потому что, когда вот меня спрашивают,
да,
что такое русский. Для меня русский – это тот человек, который говорит на русском языке чисто.
Вот, совпадает.
Тот, который вырос на русской культуре.
Вот.
А в русскую культуру входит и Толстой,
всё,
и Чингис Айтматов,
да,
и Гамзатов,
да,
и Шолом Алейхом. Да. Это все русская культура.
Да, да. Он же писали по-русски.
Да. Вот в этой конструкции я просто стопроцентно ваш союзник.
Да.
Если мы говорим о русском вопросе, исходя из цвета глаз, цвета волос и, так сказать, овала лица, вот, то тогда постановка вопроса о русском вопросе – это развал России.
Нет, мы так не говорим, и в мыслях никогда этого не было, поскольку во время СССР у нас было 22 миллиона детей от смешанных браков. Я считал, что это великолепно. Вот путь был к созданию советского народа. Ты папа одной национальности, мама другой, а ты говоришь, а мы все советские граждане. Но это же оказалось слишком кратковременным. Это ушло, и мы оказались все безродные, без наименования.
Ну, тут на самом деле я хочу поддержать вашу старую идею, если я правильно ее понимаю и помню. Вы уже лет 20, а я, соответственно, лет 10, являемся сторонниками идеи изменения административно-территориального деления России.
Да,
не по
национальному
признаку,
а географическому. Сам исторический, можно сказать.
Исторический.
Как было исторически? Была Казанская губерния.
Да.
И там живут татары, мы знаем. Они в Москве живут. И они хорошие, прекрасный народ. Но их 7 миллионов, а в Казани их всего 1 миллион. 6 миллионов живут прекрасно в других регионах. И так все остальные.
Нет, понимаете, вот когда мне говорят, что русский народ – это наряду с академиком Гинзбургом, это и там знаменитая прыгунья с шестом, там такая-то, я забыл.
Исимбаева. Да.
Это и там, я не знаю, Расул Гамзатов, повторяю еще раз. Да? Вот я с этим согласен. Когда мне начинают говорить, что русский народ – это тот, который заканчивается фамилией на «ов», а украинский – на «ко», Понимаете, а есть еще какие-то другие, у которых... Ну, все, это...
Нет. Только в плане того, что у нас общая территория.
Хорошо.
Еще веками, одна тема, исторически.
Еще одна тема, по которой, мне кажется, мы с вами совпадаем, поэтому приятно вас об этом спрашивать, это отношение к Сталину. Но почему, как вам кажется, сегодня коммунисты так цепляются за Сталина? Ведь Зюганов... Ну, тоже опытный политик и очень неглупый человек. Это же контрпродуктивно для коммунистов так цепляться за Сталина.
Это контрпродуктивно, допустим, на 2025 год, на 2030, когда окончательно, к сожалению, уйдет из жизни все советское поколение. И будут в основном те люди, которые родились уже, допустим, в 80-м году, и им будет уже там за 50-60. Вот. Но сегодня... вот это вот легкое возврат, такой ренессанс к Сталину, не потому что вот он был автором многих таких кровавых событий, это просто хочется наказать власть.
А вы не думаете, что для них Сталин это некий символ веры? Не исторический фигур, а вера. Вера, что будет крепкая рука, порядок, колбаса по 2,20.
Да, конечно, они же отрицали религию. Поэтому они хотели, чтобы советская идеология, эти имена Ленин, Сталин, коммунизм, дружба народов, интернационал, что это как раз вот новое вечное мировоззрение, идеология. И когда это все разрушили, остался только Сталин в личном плане, они будут за это цепляться. Они уже согласны, дружба народов, к сожалению, не та, о которой они думали. Они знают перекосы и согласны с церковью, с христианами. И вот у них последнее – это вот Сталин. Дружба народов тоже. Кавказ дымит. Как тут говорить, дружба народов, когда да. Тех же русских парней там столько убили или русских выгнали с отдельных территорий. А вот Сталин остается, потому что он был глава. И много бедных... Они согласны. Им нужен вот такой, который бы сажал, расстреливал. Потому что они помнят, что, в общем-то, особо бедных он и не трогал в городах. Вот это да как-то как, отомстить.
Как это не...
Ну, не все это воспринимали,
ой, слушайте,
что
да
вот
бросьте, там... Сидели и
все были. По анонимкам любого могли.
На сталинские лагеря просто бы интеллигенции бы не хватило, чтобы их наполнить.
Просто у бедных желание, чтобы все-таки кто-то отомстил за ту жизнь, которая у них все-таки не сложилась после 20 лет реформ, когда им обещали улучшение, а получилось ухудшение. Поэтому вот озлобленность появилась.
В этом плане, кстати говоря, слова Медведева о том, что мы в тупике, это ведь впервые за многостолетнюю историю России, когда верховный правитель...
Да.
Говорит, не обещает завтра светлое будущее, не рассказывает, как сегодня хорошо живет.
Вот это и очень вызывает к нему симпатии. Никогда никто.
Но он голоса потеряет на этом.
Нет, он приобретет.
Нет.
Он честно говорит.
У нас правду не любят.
Но тем не менее, вот этим он завоевывает, что он понимает, что что-то не то происходит. Он осторожно говорит, что все-таки нужны более свободные выборы, что не должна одна партия доминировать. Они скажут, да, мы не будем доминировать, через 20 мы превратимся в маленькую оппозиционную партию. Он резко не ставит вопрос. Все, 4 декабря я уверен, как президент, что будет победа оппозиции, хотя бы 51%. Единая Россия получит только 49%, он не говорит. Но когда он сказал, что в тупике, это как раз многих обрадовало, что он понимает вот ту тяжелую ситуацию экономическую и политическую, в которой мы находимся.
Вот вы, повторяю еще раз свой комплимент, опытный политический шахматист. Понятно, что ваш союз с коммунистами невозможен.
Нет.
А почему вы не пытаетесь наладить отношения, войти в союз со Справедливой Россией? Могла
здесь...
бы получиться серьезная оппозиционная партия или коалиция?
Здесь, скорее всего, это вот личность Миронова. Вот сейчас Левичев,
да.
Это может произойти. Допустим, если они получат очень мало, условно,
или только вы очень мало.
7%.
Или вы очень
нет,
мало.
Мы получим больше их. Только потому, что мы все-таки нам 22 года. Но это же нет, не в этом дело. То есть вот отсутствие Миронова может ускорить соединение оппозиционных партий. Это могло быть не только ЛДПР и Справедливая Россия, но и патриоты России.
Нет, мы берем из четырех действующих, так сказать, там.
Да я думаю, и коммунисты могли бы пойти тоже. Просто... Вы понимаете, что вот наше отношение к русскому вопросу и Справедливая Россия не поддержит. И тогда мы оказываемся без главного своего аргумента, который нас резко отличает от всех остальных. Они не поддержат территориальное устройство другое, русский вопрос не поддержат. И это вот как бы нас обезоружит.
Знаете,
мы превратимся в большую левую социалистическую партию.
В том виде, в каком мы с вами сейчас, в разговоре, по крайней мере, сейчас, вышли на понимание русского вопроса, вас поддержат все.
Ну, ради бога. Если это встанет вопрос, и будут встречи, консультации, обсуждения. Мы сами все бы хотели все-таки иметь шанс у оппозиции приходить к власти.
Помните,
что быть много лет
однажды,
просто в оппозиции, это никому не нравится.
Однажды оппозиция, я тогда политикой не занимался, но поэтому могу что-то путать, но, по-моему, это было ЛДПР с коммунисты и партия, которую Примаков возглавлял.
Отечество, вся Россия.
Отечество, да. Россия. Когда вы втроем договорились,
да, да,
и
да.
Портфели председателей комитета поделили, так сказать, как надо было.
Да, да.
Значит, в принципе, опыт-то уже объединение есть.
Есть. Вполне можно было тогда. И тем более, действительно, Отечество, вся Россия, она так более-менее тоже какого-то левого плана, социал-демократического. И КПРФ понимала, что она одна никогда не победит уже на выборах. И нам оказываться в таком состоянии просто один из вагонов поезда, который даже не может переместиться в разряд СВ-вагона, а обычные плацкартные, вот таких несколько, сидите там, помалкивайте. Поэтому это был уже вариант. Но Кремль это испугался, и он быстренько Отечество России втянул в себя.
Это понятно. Раз. Нет, слушай, это
опять. Если бы они этого не делали, то сейчас бы мы к этому подошли.
В Кремле сидят тоже хорошие
шахматисты. Да, они понимают, что это
грамотные
вариант.
Люди и очень хорошие политтехнологи. Кстати, вы упомянули, что ваша партия 22 года.
Больше
вот какой
всех.
Вопрос я хочу вам задать. Мне рассказывали, что в ранние 90-е американские политтехнологи дали вам несколько очень дельных советов. И, в частности, вам советовали всегда обращаться к своему непосредственному избирателю. Вот видеть некий образ своего избирателя. И для вас они предложили таким избирателям водителя дальнобойщика. И действительно, я потом, когда вот я вот эту историю узнал, смотрел за вашими выступлениями, и было видно, что вот кому вы адресуетесь. Ваша ораторская сила еще в том, что вы говорите не вообще на аудиторию, а у вас как будто перед глазами есть конкретный человек. Вот сейчас, за эти годы, образ того, к кому вы обращаетесь, изменился, или вы по-прежнему обращаетесь к дальнобойщику?
Нет, изменился. Если раньше нам говорили, что наш основной избиратель – это мужчины, 35-55 лет, старше как-то они больше коммунистам были, тогда, лет 10-15 назад, еще они все были в основном-то и в КПСС, и в Советском Союзе. Сейчас уже вот, значит, сейчас расширилось. Если раньше, допустим, студенты, часть студентов за нас, но преподаватели, ректоры были там за демвыборы и так далее, такие более-менее близкие к Ельцину партии, или, допустим, по половому составу за нас больше мужчины, то сейчас все изменилось. Сейчас самый широкий круг, нету такой вот... Я смогу сказать о чем? Что целенаправленно часть молодежи четко говорит, что они за ЛДПР. Они говорят, мы за Единую Россию, мы за КПРФ. Но из четырех партий они вот 30% могут четко сказать, мы за ЛДПР. Или вообще ни о чем не говорят. То есть вот обозначилась четкая социальная группа, которая отличает нас от всех других партий. Это молодежь. Единая Россия много средств бросает, но если поставить на тайное голосование, молодежь не хочет за нее, потому что это партия власти. Только поэтому. Даже если все было хорошо, она всегда оппозиционная.
Нигилизм,
да, нигилизм, не хотим вас. Директор школы, преподаватели, родители отрицают.
Владимир Владимирович, вас не пугает одна штука? Вот я не отрицаю того, что ЛДПР, наверное, ну, я не социолог, но, наверное, там 10-15% вот в этом интервале это, у вас стабильная популярность есть. Но это популярность лично Владимира Вольфовича Жириновского, а не идеологии, которую вы представляете.
Это связано лишь с тем, что мы в оппозиции и показывают только меня. Если бы показывали других депутатов и на местах бы больше показывали. У нас самая молодая партия. Вот, пожалуйста, наше достижение. Самая
средний
молодая.
Возраст ваших депутатов.
В Думе 40 лет. Угу. Самая молодая фракция. А если взять состав партии, то это ниже 30 лет. И сейчас у нас будет список, самые молодые будут кандидаты в депутаты. И здесь, значит, причина в том, что впервые мы перешли к многопартийной системе. Людям тяжело ориентироваться. Ведь программы-то очень многие легко перехлёстываются. Очень много перекликается. И там, и тут и все за инвалидов, и за экологию, и за свободу.
У всех правильно.
Вот. Поэтому показывают вот чаще. И из-за этого как бы впечатление, что вот это как бы весь портрет партии в этом человеке. Ради бога. Пусть показывают. Вот меня сегодня вы позвали меня, видите? Вот зовите Лебедева, руководитель фракции, Островский, Рохмистров, там, Афанасьева, Горького, Иванов Сергей, Слово с регионов ребят.
Ответьте, почему не зову?
Ну, мне, вот, скучно. Вот. А у них не хватает опыта. Да и нет. Они выступают, так медленно говорят. И...
Владимирович, у вас... У меня нет задачи там делать вам особо комплименты, но у вас, помимо умения подать текст, да, у вас еще реально есть какие-то свежие идеи, которые иногда поражают своей новизной, а потом лет через там, 10-15 становятся массовыми. Да? Есть идеи, которые для меня совершенно неприемлемы, но, по крайней мере, вы их можете аргументировать. Те ваши ребята, которых вы назвали, никого конкретно не хочу обидеть. Ну, скучно.
Согласен. Но, с другой стороны, вы знаете такую партию «Правое дело». Ничего не получается, нету лидера.
Нет, там...
Вот и все.
Нет, «Правое дело» было обречено изначально, как в том виде, в каком ее создавали, было обречено изначально, и это отдельная тема, знаю почему. Хорошо. Вернемся к недавнему вашему предложению. Вы предложили клеймить коррупционеров.
Да.
Значит, ну, конечно, я могу по этому постебаться,
да.
Но у меня тогда вопрос. Хорошо, в вашей логике, продолжая ее, а почему не клеймить педофилов, насильников?
Значит, здесь проблема у нас в чем? Все негативные явления наши связаны с плохой работой полиции, с плохой работой в целом всей правоохранительной системы, и все это завязано на коррупцию. Поэтому сперва нужно ударить по коррупции. Может, наркотики, тоже коррупция. Везде мы столкнемся, что все знают, где притоны, наркотрафик, все знают, подпольные фабрики, алкоголь. И везде уходят от ответственности, и казино остаются в подполье, потому что коррумпированы те, кто обязаны это все контролировать. Поэтому главная причина преступности – коррупция.
Хорошо.
Поэтому с ней нужно принять меры.
Мы вернемся к этому разговору, особенно к разговору о коррупции, через несколько мгновений. Напоминаю, что в эфире программы «Дуралекс». Сегодня Владимир Вольфович Жириновский, лидер ЛДПР. Еще раз добрый вечер. В эфире «Дуралекс», ведет Михаил Борщевский. В гостях Владимир Вольфович Жириновский. Владимир Вольфович, насчет коррупции. Опять-таки, по-взрослому, без лозунгов. Что делать?
Вот поэтому мы такой закон издали. Мы понимаем, что его не примут. Понимаем, что это, в общем-то, очень тяжело для человека получить клеймо. Но мы говорим, ну давайте какое-то жесткое решение примем. Ну давайте... Хоть где-то что-то сделаем. Ведь принимаем законы, выступают все президенты. И все не только не уменьшается, увеличивается. Это же дикость.
Не совсем так.
Да.
Не совсем так. У меня есть, так сказать, достоверная информация, что сегодня в МВД, по крайней мере, может быть, из-за переаттестации, но резко сократилось количество взяток.
Может быть. И где-то, может быть... Введение ЕГЭ сузило поле для коррупции в одной системе, допустим, вузы,
да.
Перешло, допустим, в школы или к чиновникам, которые могут помочь. Это уже другой вопрос. Но в целом все равно объем общий растет, и сумма взяток растет, и люди ничего нигде не могут получить без взятки. В наглую им говорят.
Это вы констатируете...
И сажают, и все равно продолжают.
Это вы констатируете факт, а не даете рецепт лечения.
Лечение.
Вы сказали сегодня в начале передачи.
Да.
Что вы противник ухода государства из экономики. Сказали?
Да.
Но вы же не можете не понимать, что наличие государства в экономике – это и есть самая питательная среда для коррупции.
Да, да, да. Вот я объясняю. Я говорил о общей оценке, что она есть. А о причинах, вернее, о том, что делать, мы даем полный, так сказать, набор мер у нас. Пожалуйста, сужать поле для коррупции. Вот те же экзамены в вузы. Давайте принимать без экзаменов. Все, это европейская практика.
Да.
Всех.
Да.
Вот все, мы сужаем.
Это
там,
конкретно.
Где,
это
там
конкретно.
Где какие-то дефицитные вузы, МГИМО, там, может быть, МГУ, какие-то факультеты, там, физтех,
МИФИ. В Сорбонну да. На первый курс набирают 3000, после первого семестра остается 120 человек.
Все, тут так и тут. Возьмите их всех, и потом там профильтруйте.
Хорошо. Это конкретно.
Это дальше. Говорит. Дальше, допустим, электронное правительство. Только
конкретно.
Одно окно. Значит, сократить количество согласований. Бывает до 40.
Как сократить количество согласований,
да.
Если вы предлагаете государству в экономике оставаться?
Но речь идет ведь о тех органах управления. Там, вот московское правительство.
А что,
оно
уже остается. Газпром не орган управления. Увлечь, что Газпром, наличие доминирующего положения Газпрома.
Да.
Например, Газпром, РЖД, неважно.
Да.
На рынке это создание системы коррупции вокруг них.
Это есть. Согласен, потому что в основном провоцируют коррупцию государственные чиновники. Это все понятно, потому что частнику, если их много на одном поле работают, как раз они-то и искоренят ее. Потому что они не собираются друг другу давать взятки и добиваются успеха другими методами. Поэтому здесь, конечно, идеальный вариант там, где нет безопасности государственной, например, переход предприятий за рубеж, или там увод акций туда, или еще что-то такое, обязательно максимальное участие личных граждан. Личные граждане сами, как владельцы, собственники, вообще производители, они не будут
заниматься. А как вы относитесь к идее спецпрокуроров?
Вот тоже еще мы это предлагали. Вообще можно было сделать отдельного прокурора по борьбе с коррупцией.
Нет,
вот
я имею в виду спецпрокуроров, это спецпрокуроры, назначаемые парламентом для расследования конкретных каких-то дел.
Да, вполне. Потому что сегодняшняя генеральная прокуратура, мы чаще слышим информацию, что покрывает, а не раскрывает.
А, слушайте, вы же, вы же юрист.
Да.
У нас три ветви власти.
Три.
А прокуратура к какой относится, не подскажете?
Ну, прокуратура скорее должна относиться...
Нет, относится сейчас де-факто.
Де-факто к исполнительной, но а должна к судебной.
Ни к одной.
Реально она повисла.
Повисла.
Прокуроры у меня были, они предлагают, чтобы мы в Конституцию занесли норму о том, что в России действует прокурорский надзор. Это была конституционная норма.
Окей, какая разница, вы можете 10 норм в Конституцию занести, но есть три системы, три ветви власти.
Она повисла.
У нас прокуратура вне системы власти, и если вы помните, с каждым генпрокурором Российской Федерации, с каждым, начиная с первого, были скандалы.
Да.
И скандалы не связаны с тем, что лично Иванов, Петров, Сидоров плохие ребята, а потому что орган несистемный. Почему я предлагаю уже давным-давно пойти по американскому пути, при всей вашей нелюбви к Западу, когда прокуратура и Минюст возглавляются одним человеком, прокуратура входит в систему исполнительной власти, соответственно, как любой орган исполнительной власти, подконтрольно законодательной власти и судебной.
Да. Пожалуйста, мы согласны, 108 это поддержим. Но сегодня, вот как вы уже сказали, пока нигде. Генеральная прокуратура.
Окей.
Если он будет подчиняться парламенту, как сегодня назначается Совет Федерации генерального прокурора, то, конечно, повысится ответственность, и больше будет результатов работы.
А ваше предложение по борьбе с наркотиками?
Тоже мы, так сказать, предложили. Некоторые, может быть, тоже кажутся слишком такими агрессивными. Ну, закрыть границу с Афганистаном.
Ну, как это...
Поставить русских пограничников. Если правительство Таджикистана будет против, прекратить прием таджикских рабочих в России. И вся экономика Таджикистана рухнет через неделю, там, через две. То есть это у нас есть инструменты. Если бы у нас не было рабочих из Таджикистана, нам было бы трудно. Но они полностью за нас зависят.
Но это давление есть, да.
Да, вплоть до бомбежек, как это делали американцы в Колумбии, бомбили посевы. Нам посевы тяжело, там стоят натовские войска. Но хотя бы перекрыть границу. Скажем, сказать Афганистану, 500 метров от границы мы будем бомбить каждый день, чтобы никто не смел быстро даже появиться там, не только попытаться перейти. То есть наземный путь полностью перекрыть. Именно бомбардировками постоянными, ну, и
вы акцент делаете,
русские пограничники.
Вы акцент делаете на трафике?
Силовом, да, трафике, да. Нет, не только это. Еще и здесь. Опять же, все полицейские, участковые знают, где наркопритон. Ну, давайте все это закроем. Мы же, что мы делаем? Допустим, берут главу семьи, сажают. Жена начинает продавать наркотики. Ее сажают, взрослые дети начинают. Бабушка, тесть, ну, да, сколько же можно. Значит, всю семью депортировать в другое место, в глухие места Сибири. На поселение там на 3-4 года и так далее. Ну, а разорвать ту цепочку,
вам
связь.
Вам просили привет передать.
Да.
Сталину Васильевичу.
Да.
Да, вам привет передавал.
Но другого пути нет. Каждый год погибает 100 тысяч.
Есть.
Да, есть другие. Пути. Давайте, лечить давайте. Принудительно давайте тестирование.
Я скажу.
Все меры мы поддерживаем. Собак побольше, которые выявляют, где находятся.
Для начала, вот сейчас речь идет о введении обязательного тестирования школьников и студентов.
Да.
Я бы сделал одномоментно. Обязательное тестирование сотрудников наркоконтроля.
Да.
Всех полицейских. Да. Два. Депутатов ЗАГС Собрания всех уровней.
Да,
три.
Да, да.
И всех сотрудников, ну, по крайней мере, центральных органов государственной власти.
Да. Иначе друг друга покрывают. Чёрным будет.
Дело даже не только в этом. Человек, употребляющий наркотики, человек, лишённый воли.
Да.
Ему нельзя доверять принятию решений.
Да. Полностью согласны. Окей. Мы тоже это готовы поддержать и тоже предлагаем.
Хорошо. Следующее. Возможно ли в России многоженство? Вроде бы по демографической картинке было бы дело полезное.
Оно необходимо. Ведь идеальный вариант – полюбили и всю жизнь прожили. Но это невозможно, даже если вообще нету ни экономических проблем для распада семьи, ни демографических, никаких. Здесь реально происходит многоженство у нас. Мы не говорим о принципах ислама, когда да. муж приводит жену в этот же дом и вторую, и третью. У нас среди православных, христиан и атеистов, неважно, среди немусульман, значит, у него жена, ребенок. Ну, жена постарела, возраст идет, и он стареет, но он хочет другую. Он заводит любовницу. Любовница пускай, она рожает ребенка. Но давайте разрешим зарегистрировать и с этой второй женщиной и отношения. Кто нам мешает?
То есть вы считаете возможным многоженство изменить? При наличии детей вот вне брака? Вне
брака. То есть это не многоженство даже. Ну, мы разрешаем регистрацию брака без расторжения. Без расторжения
при наличии ребенка там.
При наличии ребенка. То если просто как... жена и женщина, это твоя любовница. Но если семья образовалась, есть ребенок, угу. и он хочет тебя легально называть папой, и везде списать, вот мой папа, и она, в принципе, в таком подвешенном состоянии, при общем согласии идите в ЗАГС и зарегистрируйте отношения.
Понятно.
Только это.
Мысли понятны.
Только это. Добровольно. Добровольно.
Понятно. Хорошо. Следующий вопрос. Вы считаете, церковь достаточно присутствует в светской жизни? Или ее не хватает? Или, наоборот, слишком много церкви в светской жизни сегодня, ну, в 2011 году?
Некоторые считают, что уже слишком много.
Вы как считаете?
Я считаю, что нормально сейчас. Но специально что-то еще делать, наверное, уже нет смысла. Нужно вести добровольно везде основу православия или основы, так сказать, мировых религий, как угодно. Пусть изучают в любой школе, в любом вузе. Нужно до конца вернуть имущество. Не выгоняя музеи, может быть, и студентов, но найти способы.
Опять-таки, как юристу вопрос.
Да.
Если вы вводите реституцию в отношении да. имущества церкви, то приезжает завтра помещик, там, не знаю, Сидоровский или там, не знаю, купец Попцов и говорит, подождите секундочку. У нас по Конституции все равны. Да? Церковь вы вернули. Верните мне.
Но, тем не менее, мы уже возвращаем. И, наверное, половина, если не больше, уже вернули. Уже отдельные какие-то есть храмы, где там до сих пор музеи какие-то, типографии и так далее. То есть я все-таки сторонник именно только церкви вернуть, а в перспективе вернуть и всем. В перспективе, когда общество станет богатым, культурным, и почему не вернуть, так сказать. Просто ведь приедет владелец дома, где-нибудь на Садовом кольце, и что с этими жильцами делать? Мы же не будем их выселять. Вот Артманы, по-моему, актриса умерла в Латвии. Да. Ее выгнали. Новые да, хозяева, да, старые да. хозяева пришли.
Да, да.
Она получила при советской власти хорошую квартиру и оказалась вообще. То есть там, где касается вот таких институтов, как церковь. А если всем частникам, конечно, это будет сумасшедший дом. И людей нужно будет выселять жилых домов, и фабрики, заводы, улицы, там, пивные и так далее. Это сложно будет.
Нет, мне просто кажется, что, скажем так, усиление влияния церкви в государстве происходит тогда, когда у государства самого наступает некая фаза немощности.
Да, конечно. Только тогда.
То есть свобода вероисповедания, пожалуйста,
да.
но не в светской жизни.
Вот отсюда как тяга к Сталину, вы понимаете?
Ну да.
Что церковь усиливается, государство молчит, ничего не может сделать. И левые, бедные вспоминают про Сталина. То есть люди хотят силы, государство ее не проявляет. Вот отсюда все и происходит. То, что усилить государство. Почему я говорю? Не обязательно в экономике усилить, в идеологии, в пропаганде, где-то просто, говорится, хотя бы жесткие заявления членов правительства. Но этого ничего нет.
Кстати, о членах правительства. Вы часто ругаете министров и никогда лично Путина. Это ваше убеждение или это правило игры?
Я думаю, что, в принципе, конечно, это распространяется на председателя правительства. Просто мы же понимаем, что он не дает им указаний, которые бы ухудшили работу министра. Вот недавно встречался Рослизинг, Назаров. Угу. Он мне, Назаров, не нравился еще в Росимуществе. Но они же убрали оттуда. Писатель правительства видит, что плохо работает. Убрал. Сейчас нужно сорс лизинга убирать. То есть представитель правительства сам не работает плохо. Или не хочет, чтобы министры работали плохо. И они их убирают. Помните, Зурабов был же, убрали. Поэтому в этом смысле первично, конечно, ответственность самих министров. Но и председатель правительства, естественно, отвечает. Подбирайте лучшие. И все это питерские, понимаете? Назаров с Питера. Возьми со Смоленска, может быть, там будет лучше. Помните, взяли с Дальнего Востока, с Благовещенска? Хороший был руководитель Росимущества.
Я обожаю вашу реакцию и ваше умение быстро уйти от острого вопроса, вроде бы как на него ответив. Хорошо.
Я ответил,
зачет,
да.
Зачет, ладно,
да.
Зачет. Следующий вопрос. Он традиционный вопрос нашей передачи. Представим себе, что на 30 минут вы президент Российской Федерации.
Да.
Три указа, которые вы подпишете.
Значит, новое административное устройство. Очень просто. 40 краев соединяем соседние. Большой с маленьким. Все, соединили. Вот, мэр. Чукотка-Магадан. Все, Магаданский край.
Визируем.
Это устройство. Второе. Значит, закрыть, ввести визовый въезд. Закрыть границу с Афганистаном по борьбе с наркотиками. Визовый въезд для иностранных рабочих.
Для всех?
Для всех.
Белорусских, украинских, молдавских?
Для всех. Мы посмотрим, где у нас есть действительно потребность. И начнем приглашать тех, кто хорошо знает русский язык. Это Белоруссия, Украина и Молдавия. Великолепно знают русский язык. Не хватит, позовем из Азии. Но прямо должны убедиться, что
идею
действительно
понял.
Нам они нужны.
Идею понял.
И люди будут рады в этом смысле. Ну и, конечно, значит, третий указ – это по борьбе, чтобы была связана борьба с коррупцией. Арест, 10 тысяч чиновников ключевых по всей стране, на которых есть дела. Все готово. Прям показывать. Воронки идут и арестовывают. Прямо в кабинетах. Наручники и осуждения. И можно применить к ним наш новый закон. Значит, у вас взятки на 10 миллионов, верните миллиард, условно.
Услышал вас.
Вот три.
Опять передаю вам привет, Иосиф Виссарионович, по поводу...
Но это поддержит народ.
Нет, это очень популярное место. Мера – это популизм, извините.
Да.
Потому что если было все так просто, это бы Медведев бы сделал, до него бы Путин сделал, до него бы...
А знаете, почему они не делают? Они боятся проиграть выборы.
Да бросьте вы.
Вы же говорите, что я условно уже глава государства.
Они бы выиграли выборы на этом. Понимаете, сегодня устроим пару-тройку показательных процессов,
да, и все,
а еще десяток-два,
да.
Маленький 37-й год,
но
и
пока
все,
не
и
сделали.
Ты...
Я противник, чтобы были репрессии. Я говорю, наркотики закрываем границы через визовый въезд.
Слышь, нет.
А коррупция, я говорю, арестовать. Я не говорю расстрелять. Арестовать, отдайте деньги по новому закону, там 60-кратное, 100-кратное, да. И отпустить. Ни в коем случае людей не расстреливать, ни в коем случае. Я сторонник вообще домашний арест. Если я становлюсь президентом, как говорит, я выпущу из тюрем всех. В тюрьмах останутся только убийцы и мошенники, крупные воры, все.
Ну,
даже 200 тысяч, не больше. 600 тысяч я выпускаю немедленно. Но постепенно, в смысле, чтобы это не было сразу. Но будут выпущены 600 тысяч.
У нас пошла неполитическая часть передачи.
Да.
Расскажите ваш любимый анекдот.
Анекдот любимый. Значит, сложно сказать. Я никогда их не запоминал. И... Ну, это вот опять с тюрьмой, если связано там. Тоже там имена такие, в основном-то еврейские, по-моему, одного Хаим зовут, другой там, не знаю, Мойша, ну, пускай там они встречаются. Он говорит, Мойша, ты помнишь Абрама, который жил в доме напротив тюрьмы? Да, помню, ну как же. Теперь он живет напротив своего дома. Вот такой
понятно.
Короткий вроде бы, и вот в этом плане...
Вот. И радостный, такой оптимистичный.
И такой радостный, да что вот...
А кто вам больше нравится, блондинки или брюнетки?
Я думаю, блондинки. Как-то более светлые, мне кажется, и более легкомысленные. Брюнетки как-то они более жесткие, мне кажется, и такие более коварные, и более серьезные.
Женщина должна быть легкомысленной.
Не в смысле, что она дурочка, а как-то легче, чтобы все должно быть. Чтобы с улыбкой. Чтобы можно сурово сказать, ты меня любишь, я тебя люблю. А может так сделать все, как бы, и
красиво.
Такая улыбка. То есть легче должно быть на душе. Знаете, а когда вот такой черный волос, черные карие глаза, и так она жестко смотрит, это может, конечно, немножко насторожить. Лучше, конечно, посветлее что-нибудь в таком плане.
А вы...
Чисто как эмоции, как эмоции. Как цвета. Ну, черный цвет хороший, но, так сказать, это же такая вещь. Вот про цвета-то еще. Идет еврейский корабль по морю под черным пиратским флагом. А на всякий случай белый флаг висит. Вот тоже короткий анекдот. Кто слушает, кто поймет, он увидит, что люди думают и пограбить, а на всякий случай сдастся в плен, вдруг, так сказать, посильнее будет противник.
А, Владимир Павлович, скажите мне, пожалуйста, а вы никогда, может быть, не для публикации, а в стол... То, что называется, не пробовали писать.
У меня одно стихотворение всего. Больше я не пишу, потому что у меня нет никаких данных для быть поэтом. В стол нет, я никогда не писал. Проза не получается.
Чему?
Вот у меня больше публицистика получается.
Слушайте, ваше прекрасное чувство юмора. Прекрасное.
Ну вот пока как-то вот я сел где-то, что-то такое начинаю думать. У меня абстрактное обращение к кому-то. И не могу это привязать к какой-то конкретной семье. Что вот, мол, это вот. Вариант там развития конфликта внутри семьи, папа, мама, там дочь, сын пошел в армию, кто-то там поступает в вуз, брак. У меня просто вот обращение по теме. Я тему развиваю, а привязать ее к человеку не получается. В этом смысле какие-то записи были. Я вел какой-то дневник, что-то было, но, честно говорю, нету писательского такого, не то что зуда даже, а вот именно желание сесть. Мне легче говорить и приятнее говорить. В этом смысле и все, что у меня написано, это расшифрованные записи выступления мои.
Нет, это все публицистика.
Да, публицистика.
Это другой жанр.
Художеством не получается. Не получается.
Слушайте,
вот... Я честно говорю открыто. Хотел бы, потому что не хватает сегодня вот такого современного писателя, хотя бы в формате повести. Ну, ничего нету. Все детективы или там какая-нибудь порнуха, а вот так, чтобы что-нибудь такое...
За жизнь.
За жизнь просто. Вот мы современники, что сегодня, какая наша страна, чтобы там не было убийств, наручников, наркотиков, а просто наши взаимоотношения. Даже про ту же Государственную Думу. Ну, напишите, это же вот, как бы, вот все-таки это орган власти, сколько там прошло персонажей. Я даже сказал однажды Михалкову, создайте фильм новый, вот, «Чичиков. Мертвые души». Сегодня тоже есть мертвые души. И тоже Чичиковы есть. Давайте ревизор, аудитор счетной палаты. То же самое, выезжает в регион, там черт знает, что происходит. И горе от ума. Вот они уезжают туда, допустим, некоторые наши писатели, там, люди такой со сложной судьбой, ближе к интеллигенции. Сегодня все это есть, то же самое. Но давайте это сделаем, такую трилогию в одном фильме. Но новое, современное, чтобы это вот нынешняя Россия. Чего нам Гоголь? Гоголь молодец, великий. Но сегодня-то никто не пишет. Это вот беда русской интеллигенции. Никто не хочет писать. Никак, ни новый Достоевский, ни новый Пушкин.
Просто современность очень трудно писать, потому что...
Боятся или еще не созрели, не переработали.
Нужно подняться над ситуацией, чтобы писать о ней. А подняться, воспарить сегодня... Как бы очень трудно. Ты не можешь быть вне общества. Вот, почувствуй себя вне общества. Слушайте, еще один вопрос. Только идите к нему серьезно, пожалуйста, это не провокация, это именно вопрос. Я, мое отношение к вам за 20 лет, оно, так сказать, так, знаете, как хорошо к радиограмме, да? полного неприятия до значительного любопытства и такого, ну, как бы, желания понять и прислушаться. А вот на сегодняшний день мне очень интересно. Мы же с вами практически ровесники в этом, чуть-чуть постарше.
Да.
У вас какая-то совершенно необычная карьера по жизни, жизненный путь. И я никак не могу понять движитель, откуда все пошло. Вот есть такое понятие комплекс еврейского мальчика. Это когда в детстве ты в школе человек второго сорта в силу национальности, а потом ты всю жизнь самому себе доказываешь, нет, я не второго сорта. Вот у меня есть... ощущение, что вы всю жизнь, ну, ту часть, которую я наблюдаю, вы все время себе доказываете, что нет, я и это могу, я и это могу.
Вот нету такого у меня ощущения, поскольку я себя помню с самого раннего детства, я просто наблюдал, смотрел. Я начинал уже спорить с воспитателями в детском саду. Я постоянно вступал в споры со всеми учителями в школе все 11 лет. Такие же были споры и в вузе. Был социальный момент. Я видел, что я беднее всех в классе, что я самый маленький в этой общекоммунальной квартире. У меня не было друга-ровесника. Были ребята постарше, друг с другом дружили, помладше. Вот такого напрямую ко мне как-то не получалось. Но потом в Москве у меня был комплекс «Провинциал». Я видел, у них другая одежда, другие манеры, другие родители, у них все есть там, а у меня койка в общежитии. В чисто национальном плане...
Не, я прошу тебя, я не имел в виду именно чисто национальный момент. Это в психологии есть такое понятие комплекс еврейского мальчика.
Я понял, что
вы... Имеется в виду, что некая ущербность рядом с другими в детстве, по любой причине, социальной, национальной, проблема роста, там, я не знаю, избыточного веса.
Вот у меня этого не было.
Ничего этого не было.
Я учился чуть лучше среднего. У меня 6 пятерок, остальные четверки. То есть меня не отвергали. Я не был изгоем. Меня волновало вот именно то, что один и тот же костюм. Одно и то же пальто, которое совершенно не модное. И практически всегда был полуголодный. Я ходил к маме в столовую, она работала. То есть я на экскурсию школа едет, я не могу дать деньги собрать. Те советские 20 рублей, сегодня это 2000 всего. То есть вот этот комплекс только социальный был. Социальный. Поэтому вот я чувствовал... Ну, я не мстил. Я не злился, я не переживал, я не ставил задачу доказать. Меня волновали абстрактно вообще политические проблемы. В этом смысле. Я не хотел, ну-ка, я заработаю деньги. Вот запорожец, я просто так заработал. Мне бухгалтерии говорят, слушайте, вы можете запорожец на эти чеки купить. Я решил купить. Если бы...
Это внешторговский?
Да, внешторговский. Я был в Турции на практике. За 8 месяцев питание было на заводе, комплексные обеды, как рабочим. И я ничего почти не тратил. Я за 8 месяцев смотрю, я мечтал о машине, я не делал ничего, чтобы ее заработать. Она случайно получилась, вот запорожец.
Так оно в жизни бывает, когда да. стремишься к деньгам, их не достигаешь.
Нет, то есть у меня не было цели отомстить, что я вот там в чем-то неполноценный, я поехал и поступил. Если бы я не поступил, вот что ты в Москву приехал, тебя не поступил, уехал, ты там где-то работаешь неизвестно где. Мое имя занесли в школьную летопись. Меня выбирали везде. Я был на таком уровне, что где-то я входил в элиту школы. Там 3 11 класса, и где-то школы обо мне особо сказал на выпускном вечере. И в ВУЗе тоже я с отличием заканчиваю. То есть этого комплекса не было. Комплекс был один – беспартийность. Это почувствовал уже в университете. Угу. Что я не член КПСС, мне многое закрыто навсегда. Если не вступлю в партию. И вот 30 лет я мучился этим. Вот этот комплекс был. БП. Там должность за сектором. Берут коммуниста, я не коммунист.
Нет, мало того, что БП, вы же еще из служащих.
Из служащих? Да, нельзя было плохо. Вступить. Там вообще одна анкета в год. Да. А очередь, допустим, 10 человек. Да. И все. То есть в этом плане была проблема, что я был политическим каким-то так вот. Вот здесь была неполноценность. Вот я переживал. Чуть что я понимал. Где работа? МИД не возьмут. Где работа еще? За границу не возьмут. То есть меня на стажировку я поехал. А так меня потом не взяли бы. Все, меня в армию отправили. Вот комплекс. Они в Москве остались, меня в армию. Понятно. В этом плане было мне, что я ничего не имею. Я из бедных. У меня никого нет родственников, знакомых. Никто не позвонит. Нету денег. Все должен делать сам. Но я не ставил задачу обогатиться там или что-то такое добиться. Но меня раздражало именно БП. Беспартийность.
А есть у вас вот потом, когда уже покатило и пошло, было такое ощущение, вот вам, я вам доказал.
Тоже этого не было. Почему? Потому что я
не верю.
Нет, не верю. Я объясняю, почему. Если бы я сразу оказался в правящей партии, вот сказал, вот хорошо, коммунисты, я теперь, видите, я с Ельциным, он меня сделал министром, там, или губернатором, или еще. Я опять оказался внизу. Я опять вхожу в новую демократию новой России, и опять меня долбают день и ночь. Посмотрите, как меня долбают пресса с первого момента озвучивания появилась партия. День и ночь ушат и грязи. Вот опять, теперь я уже не БП, я уже лидер партии, но каждый день ушатой грязи. Откройте интернет, любая ссылка, этот Жириновский, это ЛДПР,
это заводит.
Как заводит, когда это постоянно в негативе. Поэтому я не могу, вот я вам доказал. Что доказал, вы сами говорите, 10-15%, а я могу получать 40, 50, 60%. И что делать? То есть вся жизнь все равно ущемленная. Дискриминация зато политическая зато сохраняется.
Зато интересно.
Сверхинтересно. В этом смысле я всех перегнал. Вот в этом смысле да.
По-моему, интереснее жить так, как вы, чем когда тебя в кресле вносят в парламент, в Кремль.
Согласен. Еще я бы в этом смысле, я не хочу, чтобы Ельцин меня позвал и сделал бы министром, который потом всех погнали в отставку, и он сам ушел. Нет. Я говорю о том, что я никогда не испытывал радости, что я добился. И вот я всем отомстил. Я опять на мне отыгрываются. Но это намного интереснее. Я борюсь, я действую, я главное действующее лицо. В этом смысле мне это выгоднее, чем быть где-то.
Последний вопрос. У вас внуки есть?
Да. Два внука, 13 лет им.
Они никогда не окажутся в положении, в котором были вы?
Я думаю, нет. Они не окажутся.
У них на второе пальто есть деньги?
Есть. На второе пальто. И я их сориентировал сейчас на математику. Там не было проблемы, гуманитарный класс.
Я не про это. Вы меня поняли, что я имел в виду. И,
конечно,
может быть, да. В этом и есть смысл
в этом,
жизни дедушки, чтобы
этом...
внуки не страдали от того, чего
дедушка
страдал.
Это, конечно. Комплекса бедности у них нет.
Спасибо. У меня в эфире в программе «Дуралекс» сегодня был Владимир Вольфович Жириновский, вице-спикер Госдумы, лидер ЛДПР. А с вами я прощаюсь до следующей субботы. Всего доброго.
До свидания.